Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. «Северная война». Читает артист Александр Городиский. Пролог. Бремен. Лето 1146 года от Рождества Христова.
«Держать строй! Десятники! Куда смотрите, мать вашу?» «Пики по одному уровню! Щиты не опускать! Сгною!»
Седрик фон Зальх, широкоплечий, 20-летний рыцарь, в слегка потертом темно-сером камзоле и заправленных в высокие черные сапоги штанах, смотрел на свою сотню, которая шагала по плацу и пыталась идти в ногу, но пока лишь тупо взметала столбы пыли и злился. Разбавленные славянами из племени Дриван саксонские крестьяне, безмозглые скоты, никак не желали понимать, что в настоящем бою они уже были бы мертвы. Эти люди, которых насильно поставили в строй, не хотели становиться воинами. А молодой сотник подошел к порученному делу обучению новобранцев с полной ответственностью. Поэтому уже две седмицы подряд не покидал казарм, где были расквартированы боевые отряды бременского архиепископа Адальберта и гонял своих подчиненных в хвост и в гриву. Он прекрасно помнил, как немногим более 2 лет назад проклятые язычники полностью уничтожили армию пфальцграфа Фридриха Саксонского и разгромили войска Адольфа Шауенбургского и Германа фон Штаде. И юноша не забыл, как ему вместе со своим покровителем, монахом Максимилианом Уликсом, пришлось бежать из Венедии. Эти неприятные воспоминания часто бередили душу Седрика и поначалу даже заливали лицо юноши краской стыда, ведь его первая военная кампания закончилась бесславным возвращением на родину. Однако со временем он постарался смириться с этим и всегда верил, что настанет день, когда войска благочестивых католиков вернутся в земли язычников и покарают нечестивых варваров. Так должно случиться, и этой цели он посвятил всю свою жизнь. Словно одержимый, Седрик готовился к новым сражениям с венедами, поэтому 2 года пролетели для него словно один миг. По протекции Уликса молодой рыцарь поступил на службу к архиепископу Адальберту, много тренировался, изучал военное дело и выполнял опасные задания своего щедрого нанимателя. А недавно получил в подчинение пехотную сотню пикинеров. Хотя назвать отребье, которое оказалось под его командованием воинами, пока нельзя. Десятники — сплошь проштрафившиеся дармоеды из городской стражи. Саксы — беженцы из окрестностей разоренного венедами из сожженного дотла Ольденбурга, а лужичане — потенциальные предатели и дезертиры, мечтающие о побеге. Каким образом из таких людей можно сделать бойцов? Только постоянный муштрой, битьем и угрозами. Иначе никак. Седрик усвоил это сразу же и делал все, что только мог. За 14 дней он сломал о спины будущих пикинеров 8 крепких палок и лишил десятников четверти жалования. Такими методами рыцарь заработал среди подчиненных репутацию злого и жестокого человека, приказы которого должны выполняться мгновенно и беспрекословно. Его ненавидели и боялись, и если бы не находящиеся рядом наемники архиепископа, профессиональные псы войны, которые служили за деньги, бойцы давно попробовали бы убить своего начальника. Но пока это было невозможно, и сотня, отхаркивая пыль, раз за разом, повинуясь своему молодому командиру, выполняла маневры и ждала наступления вечера. Перед серой деревянной стеной казарменного барака пикинеры замерли. Длинные копья в их руках подрагивали, а большие прямоугольные щиты все время норовили сползти с левой руки. Десятники косились на грозного сотника, который держал левую ладонь на рукояти меча, и прохаживался позади строя. Азальх набрал в грудь прогретый летней жарой воздух и выдохнул.
«Поднять пики! Кругом!»
Наконечники пик поднялись, и отряд развернулся лицом к командиру. 110 человек, стараясь ничем не выделяться от соседей, ждали новой команды Седрика. А тот собирался провести разбор маневра и показательно наорать на одного из десятников. Однако процесс обучения был прерван.
«Зальх!»
— услышал Седрик и оглянулся. В нескольких метрах от него стоял Людвиг фон Уттенхайм, кряжистый 30-летний шваб в запоминающемся ярко-синем плаще, умелый воин и еще один протеже Максимилиана Уликса и единственный близкий юноша-человек во всем многолюдном Бремени. Седрик не видел товарища, который являлся личным гонцом архиепископа уже несколько дней, поэтому обрадовался ему и, отдав одному из десятников приказ продолжать тренировку, направился к Уттенхайму.
«Здравствуй, Людвиг!»
— поприветствовал он приятеля.
«Привет, Седрик!»
— откликнулся Уттенхайм и кивнул на выход из загороженного невысоким частоколом казарменного городка.
«Пойдем, к тебе есть серьезное дело!»
«Что ж, давай прогуляемся!»
— согласился юноша. Рыцари покинули располагавшиеся на окраине Бремена казармы и, не торопясь, направились в центр города, где рядом с собором находилась резиденция архиепископа. Седрика снедало нетерпение, он хотел узнать, по какому поводу его навестил Людвиг, и вскоре юноша спросил у Уттенхайма.
«Так какое у тебя ко мне дело?» «Лично у меня?» — усмехнулся Людвиг. «Никаких поручений к сотнику Зальху нет. А вот у нашего благочестивого архиепископа есть».
Юноша понял, что Уттенхайм поддразнивает его, хочет потянуть время, поэтому шутливо толкнул приятеля в бок.
«Ладно, не тяни. В чем дело? Мою сотню хотят увеличить за счет нового тупого мяса, которое бедному Седрику фон Зальху придется дрессировать? Нет. Командование сотни деревенских баранов ты передашь другому командиру».
«Вот как?»
— удивился Зальх.
«А чем же займусь я? Стану подобно тебе развозить по империи личные письма архиепископа?» «И снова нет, Седрик. Твою персону желает видеть наш добрый король Конрад III, который сейчас находится во Франкфурте, и Адальберт отправит тебя к нему».
«Откуда король знает обо мне? И что ему нужно от обычного бедного рыцаря, подобных которому вокруг его двора тысячи?»
«Пока Конрад Гагенштауфен ничего не знает о Седрике фон Зальхе. Все гораздо проще. Недавно он повелел прислать к нему десяток опытных воинов, которые воевали с венедами. Но больше всего король заинтересован в тех, кто находился в армиях Фридриха Саксонского и Адольфа Шаунбургского. Наверное, он желает услышать рассказ о поражении наших войск, гибели пфальцграфа и разгроме гольштейнцев».
«А зачем ему это?»
«Но...»
— протянул Людвиг.
«Я могу только предполагать, чем вызван его интерес».
«Так поделись своими догадками с другом. Мы ведь друзья?»
«Конечно, друзья».
Уттенхайм оглядел улицу, по которой они шли, подмигнул дородной румяной барышне в белом переднике, стоявшей у открытого окна, дождался, пока она улыбнется ему в ответ и скроется в глубине комнаты, и продолжил разговор.
«Седрик, то, что я тебе скажу, не надо знать никому постороннему. Это не секрет, но наш наниматель не любит, когда его воины начинают распускать языки. Это я знаю, усвоил с первых дней службы». «Вот и хорошо. Слушай, новый папа, Евгений III, ученик Бернара Клервосского, немного окреп и собирается призвать католиков к крестовому походу. Во Франции, Италии и западных частях империи выступают проповедники, которые будоражат простолюдинов и дворян. Народ бурлит, повсюду куется оружие, собираются воинские отряды и выходят из лесов разбойники, которым обещано прощение грехов. Скоро грянет буря. Вот только Конрад III не желает участвовать в этом походе, Слишком много у него проблем в пределах государства. Однако отсидеться в стороне ему не дадут. На короля будут давить, и он пока в запасе есть немного времени, имеет желание как можно больше узнать о нашем противнике. Ну и совершенно естественно, для этого ему нужны свидетели, которые принимали непосредственное участие в последних крупных боях с язычниками.
«Значит, крестовый поход будет против венедов?» — прервал приятель Зальх.
«Да,
наконец-то! Свершилось! Слава богу!»
Седрик остановился и вскинул руки к небесам.
«Благодарю тебя, Господи! Ты воистину велик!»
Утенхайм, знавший о горячем желании юноши вновь сразиться с северными язычниками, улыбнулся и хлопнул его по плечу.
«Пойдем! Нечего славить Бога на улице. В соборе помолишься».
«Да, да»,
— кивнул Зальх, и как только рыцари вновь пошли, задал Людвигу еще вопрос.
«А как же святая земля?»
«В Иерусалим тоже отправятся воины Господа нашего. Однако основной поход будет против венедов. Думаю, ты понимаешь, почему».
«Конечно. Язычники стали слишком сильны. И, наверное, святые отцы церкви считают, что сначала надо навести порядок в Европе, а только после этого заниматься сарацинами и маврами. Мы, те, кто живет вблизи венецких границ, видим это очень ясно. А вот то, что наши беды заинтересовали Рим, вызывает у меня удивление».
«Новый папа, новые веяния. А Евгений III — достойный ученик своего наставника, Бернара из Клерво. Хоть и поганый итальяшка, но в голове и за душой что-то есть».
«А Уликс тоже отправится ко двору короля?»
«Не, священнику это ни к чему».
«Понятно. А когда я должен двинуться в путь?»
«Наверное, завтра. Но перед этим ты поговоришь с архиепископом, получишь новую одежду и немного денег, чтобы при королевском дворе воин Адальберта Бременского не выглядел нищебродом».
Вскоре рыцари достигли городского собора, величественного каменного храма, откуда доносилось пение церковного хора. Чистые юные голоса славили Господа, и когда наемники Адальберта Бременского, перекрестившись, вошли внутрь, то увидели, что в храме находятся несколько десятков человек, в основном постоянные прихожане святилища. Воины встали у стены в ожидании завершения службы, чтобы переговорить с архиепископом. Каждый размышлял о чем-то своем. Седрик смотрел на красивую фреску, украшавшую высокую колонну рядом с ним. На ней был изображен рыцарь в полном боевом облачении и с мечом в правой руке. Он был готов поразить огромного черного змея, в зубах которого находилось тело обнаженного человека. Разглядывая роспись, Зальх подумал, что вскоре точно так же, как этот святой воин, он выйдет на бой с язычниками и поразит их своим клинком. Всех, до кого только дотянется, ибо в этом, как говорит Максимилиан Уликс, его предназначение — служить Господу силой оружия.